хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня, выступающий перед журналистами, министр юстиции Олег Слежевский признал, что варто шукать альтернативу утриманию у клетках, обвиноваченных у суде. Хотя, поводле Слежевского, проблематично одразу отмовиться от меру безпеки, варианты шукать можно и треба. Как раз у гэтые дни широкий громадский розголос выкликало знаходжение подчас суду у клетцы ведомого модельера Александра Варламова. И он сидит у клетцы, не глядячи на то, что обвиновачены усяго у финансовых махинациях, а так само признаны инвалидом и рухается на мылицах. Сегодня у суде над Варламовым у основным разбиралось пытание его прибытков. Передае Олег Грузделович.
7 лютого протягивался и фактично завершился допыт Саши Варламова. У конце дня до обвинувачного не было пытанию ани у прокурора, ани у адвоката. Але прокурор Антон Загоровский ходайничал, как зачитали показания Варламова на попереднем следствии, бо, мовляв, те показания суперечили тому, что подсудный поведомил сегодня. Прокурор попросил час на подрыхтовку, и судья просьбу задоволила. Перепынок обвешенный до 12 лютого. Таким чином, у авторок допыт Саши Варламова может обновиться. Махчима знов узникнуть пытанье про прибытки ведомого модельера. Сегодня на эту тему прокурора было наибольш пытанью. У приватности Антон Загоровский знов потекаюся у Саши Варламова ягонными заробками, когда доведался, что модельер часто со своей кишени платил за аренду залю в Европе за техничное забеспечение ти фуршеты. Вось эпизод допыту.
И сначала дело смотрится, что у вас клиенты, подчуп агента Саши Варламова за все время существования стоили 15 миллионов рублей. Ваша расплата, которая была отстанена, была немного больше, чем вы рассказывали про ваших сотрудников. Ты спросите, правда, полторы тысячи там, пять там. Из каких средств вы это все оплачивали? И если вы это были деньги отложены, то из каких средств вы возвращали?
В данном случае это вопрос не касается этого обвинения.
По поездкам что-то еще хотите добавить?
По поездкам я хочу сказать, что когда у меня была возможность до 2007 года и в 2009 году не использовать бюджетные деньги. Вот вы спрашиваете, откуда я их брал. У меня были возможности, не были знакомы, не были люди, которые мне помогают, которые хорошо относятся к стране, которые могут помочь. В 2009 году, например, я начал чем расскажу, была огромная поездка, люди не тяжелые в Берлине.
Часть поездок, которые вам обвиняются?
Я вам объясняю, что у меня была возможность, когда у меня была возможность, не за бюджетные деньги проводить мероприятия. Я эти возможности использовал. Когда у меня этих возможностей не было, я начал просить помощи, и таким образом мне выделялась помощь, но это было абсолютно недостаточно.
Поводле Саши Варламова, чальцы белорусских делегаций на фестивале «Млын моды» сами вельми хотели демонстрировать моду и шли на пэўные финансовые ахвяры. Гэтак, вертаючыся у 2010 годе с Бельгии, делегация малюся проголосовала за тое, каб зарабіць платны показ у Берлине. И он каштаваў 10,5 тысяч евро, з якіх 9 тысяч – гэта были сродки, выделенные на суточные для делегации, а 1,5 тысячи Варламов дал своих грошей. Автор проекту «Млын моды», як называе себе Саша Варламов, спрабаваў пераканаць суд, што ягоныя мэты былі зусім некарыслівыя.
Они знали, что деньги пойдут на оплату технического оснащения показа. Во дворец спорта в Минске сделал закупки, сцену построили за деньги. А приехали в Европу, и все тебе, пожалуйста, даром дается. Помещение даром, стулья даром, свет даром, фуршеты даром. Вот смотрите, приехали президенты мира, белорусы. Мы всего лишь маленькие, ничтожные, начинающие дизайнеры. Мы за все должны платить. Чтобы на нас пришли посмотреть, мы должны еще зрителю заплатить. Придите, посмотрите на нас. Потому что мы никто еще пока.
Поводле эпизода об несплате податков, с 2004 по 2011 год Варламову выставлено обвинувачение в несплате 45 миллионов рублей. Этот факт он не оспрэчвае и фактично признал себя тут виноватым.
Поводле якого сценару проходят гучные судовые процессы у Беларуси, яких подсудных трымают за кратами, и у яких выпадках суд робит закрытым, а у яких показальным. Это тема чергового обмеркования у передачи «Свобода без гальштуков».
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Свобода без гальштуков крыху позднее у нашем эфире. Ну а зараз про то, як оценивают судовый процесс Саши Варламова, его коллеги по цеху, представники шоу-бизнесу. Это высветляла Инна Студинская.
Сергій Нагорний, директор студії моди Сергія Нагорного, по-чоловічі колегу по модельним бізнесу Сашу Варламову вельми спочуває.
Прямо як би дрожь біжить по кожі, коли ти бачиш чоловіка, якого знає вся Білорусь, який багато зробив для білоруської індустрії моди. І нові колекції були, фестиваль був цікавий, коли він знаходиться в таких условиях, коли йде суд, коли чоловік за решеткою.
Відомая телеведуча Елеонора Язерская, працюючи на білоруському телебаченні, часто контактувала з Сашем Варламовим. Його внесок у розвиття білоруської індустрії моди оцінює високо.
Звісно, він зробив багато з цієї мельницею моди. Те, що стали цікавитися білоруським модельним бізнесом, одеждою, це, в общем-то, його заслуга, безспорно. Я ніколи не забуду, це було лет 17 назад. Він бував у нас дуже часто на білоруському телевіденні і зробив до 12 ночі. Зробив такі звонки, к нему приходили люди, и ему почти никто не помогал. То есть это своего рода подвижничество.
Теле- и радиоведущая, письменница Тамара Лисицкая так само не один раз пересекалась по праце с Сашем Варламовым.
Это нормальный, адекватный человек, но очевидно мне другое. Он явно болен, ему явно больно. Физически человека, который болен, надо как-то иначе рассматривать. Мне жаль больного человека, которому приходится явно нелегко физически. Надо помнить, что это живой, очень чувствующий, болеющий человек. И поэтому все, что происходит, в любом случае должно через призму милосердия делаться.
Фотомастак Сергей Пилипович обурены самим судовым процессом, клеткой, у якой тримают ведомого модельера.
Это, конечно, какая-то показуха. По принципу «бей своего, чтобы чужие боялись». Я не думаю, что Варламов – это какой-то там торговец оружия или торговец людьми, чтобы его так судить, и это что-то такое просто публичное. Здесь человек занимался творческими вещами, может, там что-то и было какое-то темное пятно. Я не думаю, что оно настолько, чтобы делать такое просто ужасное зрелище. Перегибает палку. Это просто такой цирк устроили, спектакль.
Сергей Нагорный, який добре ведає модельний бізнес, так би мовить, знутри, каже, що з іншого боку, по справі Вараламова проходить шмат потерпілих моделів, яких йому так само по-чоловічі шкода.
Если Александр виноват в этом, то, конечно, он должен понести наказание, и это не должно повторяться. Девушки приходят в юном достаточно возрасте, в 15-16 лет. Конечно, они во многом еще наивны, нельзя это использовать в своих корыстных целях. Дети должны были получить эти командировочные, дети не должны быть обмануты.
Элеонора Язерская личит, что Саша Варламов, как керовник проекту «Млын моды», организатор шматликих показов за мяжой, больше уваги отдавал творчим питанням.
Его заслуга бесспорно есть, но а в этих финансовых вопросах, мне кажется, он просто не очень разбирался. Не исключено, что его вообще, может быть, подставили, потому что он никогда не был таким жадным, любящим деньги.
Такая оценка Элеоноры Язерской. Ну а зараз Сергей Дубовец, вертая имя одной из ахвяров сталинского режима. Картотека Сталина. Штодня на сайте «Свободы» публікується 1000 іменов ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Міранович Стефаніда Степановна народилася 25 снежня 1902 у городе Слуцк Менской області. Білоруська з рабочих, початковая адукація. Кравчиха на дому, город Слуцк. Арештованная 19 вересня 37-го, осудженная 9 листопада 37-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР, как агент польской выведки по поводу артикула 68 Криминального кодекса до высшей меры покарання. Расстреляная у Слуцкой тюрьме 21 листопада 1937-го, реабилитованная 22 кастричника 1959-го. Архив КГБ, шифр 14924С.
Картотека Сталіна. Тисяча іменов і короткі біограми ахвяров советской улади з Білорусі, опублікованая сьогодні на сайті «Свободи». Знайдіть своїх. З вами Радіо «Свобода», основні теми дня. Міністр юстиції Олег Сліжевський погоджається, що треба шукати альтернативу утриманню підсудних у клітках. Широкий громадський розголос викликало знаходження у клітці під час суду відомого модельєра, інваліда Олександра Варламова. Сьогодні Варламов частково признав свою вину у несплаті податків. Він так само заявляє, що не мав корисливих метів. Громадськість обмірковує справу Андрея Гайдукова, оператора «Нафтану», якого затримали нібито за сувязь з заміжними спецслужбами. Його пропонують лічити політв'язням. Державні інвестиції у білоруський хокей дають малую віддачу. Сама окупність хокейного «Динамо» складає, наприклад, 12%. Сьогодні у Мінську відбувся круглий стіл у справі новополоцького активіста Андрія Гайдукова, який обвинувачується у зраді державі. Представники незалежних організацій і правоохоронці прийняли рішення лічити Андрія політв'язням. Нагадаю, що оператора новополоцького «Нафтану» затримали 8 листопада у Вітебську нібито під час закладки тайника со звістками, які можуть цікавити заміжні спецслужби. Сябри і знайомі Гайдукова лічать гэте обвинувачення абсурдним і тлумачать тиск з боку КДБ з пробами запалохати білоруських молодевих активістів. Подробиці у нашої кореспондентки.
У круглым столе брала удел мати Андрея Гайдукова Ольга Петровна, а так само Андреев сябар Яуген Константинов. Информации про то, что отбывается с сыном, у Ольги вельми мало. И она по-ранейшему уполненная, что он не виноватый и что вся справа выглядая абсурдом.
И когда я прочитала, что сотрудничество с ЦРУ, я не могла понять, откуда ноги растут. Я понимаю, что оппозиция, я понимаю, что он их достал, потому что он совершенно товарищ бескомпромиссный, очень прямой. Предупреждали его не единожды, чтобы он ушел от этой политической деятельности, чтобы всем не занимался, этим не занимался. Это только то, что я знаю, понимаете? А сколько он ничего не говорил, он нас оберегал от отцов, конечно, потому что мы, как любая мать, любой отец, мы понимали, чем все это может быть закончиться.
Ольга кажа, что яны с мужем были далеки от политики. Але разбираючи сыновы паперы, яна знайшла статут организации «Союз молодых интеллектуалов», регистрацией якой займался Андрей перед арештом.
Ну, «Союз молодых интеллектуалов», это понятно, чем вот люди занимаются, но что это международная организация. Я хоть поняла, что это, почему, причем здесь ЦРУ, как они вообще прилепить могли какую-то иностранную разведку. Естественно, никто в это не верит. Адекватный человек это никогда не поверит.
Ольга, так само, как и сын, робила на «Нафтане», але сышла на пенсию. Яна удзячная всем, кто подтрымливает ихнюю сям'ю. По словах мати, ніхто з калегаў Андрея не думае, што ён вінаваты, а ягоныя аднакурснікі з БДУ нават даведаліся, як яму аформіць паперы на акадэмічны адпачынак. Пакуль Гайдукоў лічыцца работнікам «Нафтану» і студэнтам БДУ. Ольга Гайдукова паведаміла таксама імя следчага, які вядзе справу сына. Гэта Олег Барысевіч, ён з Віцебску.
В общем, история такая странная, непонятная. И, конечно, свидание мне не разрешили, хоть я просила. Звонка ни одного не было, даже когда его арестовали сразу. Первый период, наверное, самый страшный был для него. Вот когда полная изоляция, то есть ни писем, ничего, ни адвокатов, чтобы с ним просто встретиться, поговорить. Какие там следственные действия, что это, одному Богу известно, ему тоже. Только вот когда перевели его в Витебск, тогда стали мы получать письма. Удивительно, вот для сравнения. По Солодарке он сказал, что это самое лучшее СИЗО из всех, где я был. За 2 месяца человек пишет. Это самое лучшее СИЗО из тех, где я был. Ну, это же ненормально.
Яуген Константинов, сябра Андрея Гайдукова, после ягоного арышту стратил працу.
А вот, на следующий, буквально же на следующий день сотрудники КГБ пришли ко мне на работу, и после этого меня уволили, естественно. Уволили, правда, по собственному желанию, потому что они меня... Сошел директор, сказал: «Женя, вот дальше имеет смысл, не имеет никакого смысла тебе здесь оставаться, тебя могут арестовать на рабочем месте, и будет желательно, если ты все-таки напишешь, или мы будем думать, как тебя уволят по статье».
Константина укажет, что «Союз молодых интеллектуалов» протягивает денежность, а Андрей пишет ему листы, у яких выказывая жадание все же зарегистрировать организацию. Поводле Константинова, як мінімум 5 сяброў арганізацыі выклікалі на допыты. Гэта Ілля Богданаў, ён падазраваны ў гэтай справе разам з Андрэем Гайдуковым. Цяпер ён пад падпіскай аб нявыездзе. Ілля меў вочную стаўку з Гайдуковым і кажа, што той трымаецца бадзёра. Дакладна хадзіў на допыт у КДБ прэс-сакратар Саюзу Антон Кірэю, а вось самога Константинова на допыты не выклікалі.
Ну а зараз вернемся до сьогоднішніх заяв міністра юстиції Олега Сліжеўскага, якого ми уже цитували. Отказуючи на своєї пресовій конференції на питанні свободи, Сліжеўський у приватності сказав, що неузабаві умови реєстрації політичних партій і громадських організацій можуть змінитися. З протягом теми Владимир Глот.
Міністр Сльжевський сказав, пропанови об зміні умов реєстрації громадських організацій у політичних партіях уже передадено у Палату представників. Предугледжена можливість первотворення громадської організації у політичну партію, чого дагетуль у законодавстві не було.
Звісно ж, це не означає, що общественное объединение местного статуса.
И ведомо, это не означает, что любое объединение местного статуса, для основания якого сегодня достатково 10 человек, может на своем сходе вырашить перетвориться в политическую партию. Такое немогчимо. Могчимости тут открываются только для таких громадских организаций, колькость членцов, яких громадянство, особистый склад да иншее, отповедает потребованиям закона политических партий. Например, у организации не может быть менее за 1000 человек. И коли все умовы будут отповедать закону, то сапраўды на паседжанні вышэйшага органа грамадской организации можно будет принять такое решение.
Намеснік старшыні руху за свободу Юрас Губаревич так поставился до гэтай змены законодавства.
Натуральна, першая думка, якая тут напрошваецца, што гэтая новела робіцца для пэўнай грамадскай арганізацыі, гэта Беларусь, вакол якой даўно ўжо ходзяць размовы пра магчымае ператварэнне ў палітычную партыю. Чыноўнікі, якія задзейнічаны таксама і ў кіраванні Беларусі, яны закладаюць сабе пэўны законадаўчы механізм, каб у выпадку неабходнасці такое перфарматаванне ажыццявіць за лічаныя тыдні. Калі казаць пра тое, ці магчыма гэта будзе выкарыстаць у адносінах да іншых грамадскіх арганізацый, або громадсько-політичних організацій, в тому ліку, я хочу його назвати «Рух за свободу», тяжко казати в сьогоднішніх умовах, тому що, в першу чергу, ми сутикаємося не тільки з проблемами законодавства, але з практикою його применення. Скажем, як сьогоднішнє законодавство, воно так само прописує процедури створення і реєстрації республіканських громадських об'єднань, реєстрації їх місцевих структур, але, тим не менш, пройти про всю цю процедуру вельми і вельми складано.
Міністр Сльжевський відказав ще на одне питання свободи про артикул 193 прим. Кримінального кодексу, який предугледжує заборону діяльності ад імя незарегістрованих у Білорусі громадських організацій. І він сказав, що гэты артикул по-ранейшому дзейнічае. Што тычыцца перспектывы скасавання гэтага палажэння, дык Алекс Сльжевскі сказаў, што наша заканадаўства не з'яўляецца нейкай застылай глыбай. Яно мяняецца, і таму нельга казаць, што дадзеная норма замацаваная ў ім навечна. У залежнасці ад сітуацыі ў грамадстве яна можа быць перагледжана. Намеснік старшыні праваабарочнага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч згадвае, артыкул 193 «Крым» пачаў дзейнічаць ад 2006 году.
І «Вясна», і іншыя арганізацыі праваабарочныя заявілі пра тое, што ён супярэчыць Канстытуцыі наўпрост і міжнародным нормам у галіне правоў чалавека. Но з тых часоў у крымінальным кодэксе прысутнічае, вядома, пра 17 выпадкаў прыцягнення да крымінальнай адказнасці па гэтым артыкуле. Ось, і дагэтуль гэты артыкул сапраўды ў кодэксе ёсць, па ім выносіцца папярэджанні, выкарыстоўваецца ён як такі фактар запалохвання актывістаў грамадзянскай супольнасці, апазіцыйных палітычных партій. Тому мы настоювали и настоиваем на отмене этого криминального артикула и настоим на декриминализации деятельности незарегистрированных организаций, потому что мы лишь что-то недопущально, и это просто тимрушальство.
Комментар Валентина Стефановича.
Як адбілася на стравецкіх СВК будаўніцтва АЭС? Ці шмат беларусаў скарысталася новым рынкам працы? Як змянілася крымінагенная абстаноўка ў навакольлі будоўлі? І чаго чакаюць ад станцыі зборшчыкі ягад? Пра гэта ў чарговай перадачы «Падарожжа свабоды» з навакольля будучай АЭС.
Падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка з Астравеччыны вы пачуеце неўзабаве, ну а зараз апытанне свабоды. Сёння мы цікавіліся ў жыхароў Магілёва. У шэрагу краін на захадзе легалізуюць аднаполыя шлюбы. А як вы да гэтага ставіцеся?
Каждый человек должен иметь то, чего он заслуживает. В любом случае, их мнение тоже нужно учитывать, этих людей. Я бы не сказала, что их поддерживаю, но и отрицать их точку зрения тоже не могу. Каждый человек должен строить свою жизнь так, как он считает нужным.
Отрицательно. Все должно быть по природе. Все разнополое, это все должно продолжаться.
А наш Александр Григорьевич согласен с этим? Вопрос ставится с его разрешением. Я бы это не приветствую. А с другой стороны, каждый живет так, как хочет. правильно?
Если любят друг друга, почему бы и нет?
Против. В стране и так демографическая ситуация, кризис. Еще снижается количество претендентов на брак. Девушкам и так негде искать, как и парням.
Это личное дело каждого человека. Никто не вправе запретить людям этого делать. Насчет Беларуси не уверена, потому что у нас это немножко все в штыки, конечно, больше воспринимается, чем за границей. Ну, менталитет у нас такой, наверное.
Да много мы неприличия набрались от Запада. Зачем нам еще это? У нас достаточно хватает западного секса. Почему нетерпимая? Нормальная оппозиция. Нормального славянина, нормального честного человека, порядочного человека.
Я к свободе к этому отношусь. Выбор каждого человека. Но на уровне государства легализовывать это было бы немножко неправильно. Так уж природой задумано. Мужчина есть, есть женщина. Между ними должны быть любовь и отношения, а не между однополыми людьми.
Ну, я к девушкам отношусь нормально, а парни это противно. Просто мне это не нравится.
Живут между собой, хай живут. Но браки. А тому, что они хотят уже даже удочерять, усыновлять, это исключено. Должно быть родная мама, родной папа у ребенка. Я лучше уже в интернате.
Не надо этим заниматься, это противоестественно и неправильно.
Дискутовать, конечно, треба, але мне все равно. Жадаюсь люди жить таким чином, нехай живут. Все люди повинны иметь равные права. Мы повинны быть терпимыми друг до друга.
Ці варта узаконіць у Беларусі аднаполыя шлюбы? Такія меркаванні мы пачулі сёння ў Магілёве.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керавник независимой Беларуси Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Про цех успоминов Станислава Шушкевича слухайте у нашем эфире поздней. Вы на хвалях «Радио Свобода». Сёння ў Даніі, Латвіі і Нямеччыне стартуюць кваліфікацыйныя алімпійскія турніры сярод аўтсайдэраў усясветнага хакею за права выступіць на зімовай алімпіядзе 2014 у Сочы. Падзеленыя на 3 квартэты хакейныя зборныя пазмагаюцца за 3 пуцёўкі. У Расію выправіцца пераможцы сваіх групаў. Беларусы базуюцца ў дацкім воінсе, а супрацьстаяць ім гаспадары пляцоўкі славенцы і ўкраінцы. Ці здолеюць гульцы апраўдаць вялізныя дзяржаўныя інвестыцыі ў хакей, высвятляў Ігар Карней.
Фінансавыя ўкладанні ў хакей непараўнальныя ні з якім іншым відам спорту. Да чэмпіянату свету 2014, які пройдзе на пляцоўках Менску і Бабруйску, па ўсёй краіне вырасце больш за 500 лядовых палацаў. Дзясяткі мільёнаў даляраў укладзены ў будаўніцтва Мінск-арэны і Чыжоўка-арэны. Колькасць удзельнікаў нацыянальнага першынства агулам вырасла ўжо да 3 дзясяткаў. У экстралізе, вышэйшым дывізіёне і юніёрскім першынстве. Менскія «Дынама» і «Юнацтва» выступаюць адпаведна ў кантынентальнай хакейнай лізе і расейскай вышэйшай хакейнай лізе. Ладзяцца аматарскія турніры, у якіх няма роўных камандзе прэзідэнта. Асобна праводзіцца чэмпіянат Менску. Нягледзячы на такую ўвагу з боку дзяржавы, беларускі хакей так і не дарос нават да еўрапейскага ўзроўню. Удзел у алімпійскай кваліфікацыі камандаў 2-го дзясятку таму пацверджанне. Аднойчы зборная Беларусі ўжо не здолела пераадолець аналагічнае сіта, застаўшыся за бортам Алімпіяды 2006 у Турыне. Няма ніякай упэўненасці і цяпер, гаворыць спартовы аглядальнік Яўген Валошын.
Беларускі хакей кінулі вельмі шмат грошай, зарплаты хакеістам многім неапраўдана завысілі, гэтым самым зменшыўшы матывацыю. Грамотнага развіцця гэтых хакейных каманд не было. То бок не было па-сапраўднаму прафесійнага падыхода. Хацелі вырашыць справы малой крывёю. Замежны трэнер, ці ўкінем бабкі, вырашыцца пытанне, ці арэну збудуем і ўсё будзе клас. А ў комплексе прафесійнага падыхода не было. Вот хакей беларускі, ён як сама наша краіна. Тое самае атрымалася ў зборнай. Няма такога прафесійнага падыхода, дзе б усё было ў комплексе. Ад фізічнай падрыхтоўкі да зарплат. Таму, у прынцыпе, наш беларускі хакей на сёння займае даволі пасрэдныя пазіцыі.
Аляксандр Лукашэнка неаднаразова наракаў на неадпаведнасць вынікаў, якія дэманструюць хакеісты укладзеным у развіццё сродкам. А на нядаўняй прэсавай канферэнцыі абураўся. Для беларускіх хакеістаў заробак у 5 тысяч даляраў ужо не грошы. Оголошування суми гонорару резко дисонує з урадовою задачею мінімум – виходом на 500 долярів середнього заробку. Але навіть згаданий Лукашенком 5 тисяч долярів – це звиклий заробок во внутрішньому чемпіонаті Білорусі. Контрактні суми у КХЛ непорівнально більші. Згодно з наявною інформацією, бюджет Мінського «Динамо» у сезоні 2011-2012 років перевисив 24 мільйони долярів. З цієї суми 52%, амаль 12 мільйонів 500 тисяч, пішли на заробки хокеїстам. Рекордсменом натуралізований білорус Джеф Плат, який за сезон заробив більш за 800 тисяч доляров. У цих же межах отримував екс-брамник Андрей Мезін. 500-600 тисяч доляров заробляли Збинік Іргл, Ярослав Обшут, Шарль Лінгле. Гонорари білорусів крихи менші – 200-350 тисяч доляров. Як лічить Євген Волошин, менавіта прорва у заробках поміж абсолютною большинёй жыхароў Беларусі і абранымі хакеістамі вымушае адміністрацыю таго ж «Динамо» старанна хаваць усе звесткі пра заробкі спартоўцаў.
Зарплаты настолькі высокія, што клуб «Динамо Мінск» з велізарным незадавальненнем паведамляе пра гэтыя зарплаты, таму што проста перад людзьмі сорамна называць гэтыя агромныя фантасмагарычныя лічбы. Калі ласка, вунь футбольны клуб «Батэ», там і вынік лепшы, і зарплаты нашмат меншы. Кожны футбаліст вядомы колькі зарабляе, апроч, праўда, Александра Глеба. А так зарплаты фантастычныя ў хакеі, неапраўданыя, яны не называюцца з тае прычыны, што проста людзям сорамна пра гэта сказаць.
Сама акупнасць таго ж хакейнага «Динамо» складае ўсяго 12%. Гэта сродкі, якія паступаюць у камандную скарбонку ад продажу абанементаў і квіткоў на матчы, рэалізацыі фанацкіх шведраў і шалікаў, а таксама чыпсаў, піва, рэшкаў, мыла з клубнай сімболікай. Усё астатняе – дзяржаўныя і спонсарскія ўліванні. Футбольны «Батэ», дзякуючы паспяховаму выступу ў еўракубках, ўжо не першы год забяспечвае сябе фінансамі збольшага самастойна.
Наколькі гульцы апраўдваюць вялізныя дзяржаўныя інвестыцыі ў хакей, высвятляў Ігар Карней. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Міністр юстыцыі Алег Сліжэўскі пагаджаецца, што трэба шукаць альтэрнатыву ўтрыманню падсудных у клетках. Шырокі грамадскі розгалас выклікала знаходжанне ў клетцы падчас суду вядомага мадэльера, інваліда Александра Варламава. Сёння Варламаў часткова прызнаў сваю віну ў несплаце падаткаў. Ён таксама заяўляе, што не меў карыслівых мэтаў. Грамадскасць абмяркоўвае справу Андрэя Гайдукова, аператара «Нафтану», якога затрымалі нібыта за сувязь з замежнымі спецслужбамі. Яго прапануюць лічыць палітвязням. Дзяржаўныя інвестыцыі ў беларускі хакей даюць малую аддачу. Самаакупнасць хакейнага «Динамо» складае, напрыклад, 12%.